Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире радиостанции «Радонеж». Сегодня с вами протоиерей Георгий Климов. Вы можете набирать, посылать свои смс-ки на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. А также телефон прямого эфира 8-495, это код Москвы, а затем 959-5939. Хотел бы сначала всех поздравить с памятью святого пророка Божия Илии, память которого мы уже начали праздновать, также уже с попраством великого святого угодника Божия преподобного Серафима Саровского. Сегодня прямой эфир. Я хотел бы, отвлекшись немножко от такой церковно-политической жизни, посвятить опять рассмотрению евангельских вопросов. Может быть, кто-то из слушателей помнит, что в свое время я рассказывал об особенностях каждого Евангелия. А вот сегодняшнюю тему можно было бы озаглавить «Синоптическая проблема». Конечно, это само по себе выражение у многих, наверное, вызывает какое-то недоверие и чувство сложности. Действительно, тема непростая, но, с другой стороны, она достаточно важная. Важная для того, чтобы лучше понимать нам самую главную книгу нашего спасения, четверо Евангелия. Итак, почему эта проблема называется синоптическая, где ее истоки, и если есть проблема, значит, есть попытки эту проблему решить. И вот само по себе слово «синоптический», которое часто используют даже и верующие, не знающие об этом термине, по отношению к евангелистам, первым трем особенно, иногда прямо так и выражаясь, вот как говорит один из синоптиков, дальше следует текст. Почему синоптик? Что значит это слово в приложении к библейской текстологической проблеме? Вообще греческое слово синоптикос переводится как «смотрящие воедино». То есть в данном случае здесь мы можем с вами уже понимать, что у читателя, который изучает первых три Евангелия, складывается впечатление, что между собой очень похожи первых три евангелиста. И складывается впечатление такое, что они как будто бы сели вместе и, задавшись единым планом, взяли и написали похожие друг на друга тексты. Ну, вот теперь давайте прервемся, есть у нас вопрос. Пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, с праздником всех.
Спасибо
вам. Скажите, пожалуйста, вот это языческое или на самом деле, так сказать, закон такой, что женщины, которые убивали в чреве своих детей, не имеют права вкушать яблоки нового урожая 19 августа? Простите, спаси Господи.
Ну, я думаю, это, конечно, какое-то языческое, потому что никаких ограничений в уставах, в типиконах и так далее я не встречал. Это какое-то чистое суеверие. Итак, продолжим. Вот когда мы с вами говорим о евангелистах, называя их синоптики, таким образом мы утверждаем, что они очень, первых три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, похожи между собой. Хотя вот на поверке дня оказывается, что для верующих само по себе понятие Евангелия синоптически складывается из обратного предположения. В силу того, что евангелисты не сходятся между собой по мелочам, они называются синоптиками. На самом деле, именно в силу схожести мы их так называем. В чем эта схожесть выражается? И кто эту схожесть впервые заметил и поставил на поверку дня? Надо сказать, что сама по себе синоптическая проблема – это детище немецкой рациональной критики, так называемой тюбингенской школы, плод, можно сказать, протестантизма, который пышным цветом расцветает в конце 18-го столетия, когда ученые-библеисты, немцы, отступают от предания, то есть не принимают его, когда они полагают, что главнейшим и первейшим авторитетом нашего учения о спасении является не священное предание, а священное писание, в данном случае Евангелие, то тогда, соответственно, возникают вот те вопросы, которые впоследствии выливаются в ту проблему, о которой мы сейчас с вами пытаемся говорить. Ну и вот в данном случае, что они замечают, сличая между собою первых три Евангелия? Во-первых, это так называемое описание служения, общественного служения Иисуса Христа в Галилее. Действительно, если мы посмотрим на первых три Евангелия, то окажется, что все евангелисты, и Матфей, и Марк, и Лука, описывают практически то, как проходило общественное служение Иисуса Христа в Галилее, ничего абсолютно не говоря и не упоминая о его служении в Иудее и тем более в Иерусалиме. С чем это связано? Например, мы знаем, что общественное служение Иисуса Христа, оно имело место быть в Иерусалиме и неоднократно. И благодаря Евангелию от Иоанна мы знаем, что главнейшие, одни из главнейших чудес и речей, которые произносил Господь в виде учений о стяжании Царства Небесного, они как раз были сказаны в Иерусалиме. Почему обходит стороной это служение наши евангелисты, назовем их уже синоптики? Например, мы знаем, что евангелист Лука, который отвечает за хронологическую последовательность, за историческую точность в своем Евангелии, обходит стороной упоминания Иерусалима, Вифании. Речь идет, конечно, не о Страстной неделе. Тут уже, конечно, евангелисты все вчетвером ее описывают. А вот то, что было до. Вот, например, всем хорошо знакомый евангельский текст, читающийся на Богородичные праздники из Евангелия от Луки. «Во время она, в ниде Иисуса, весь некую». Жена же некая. Вот эта «весь некая», она так и идет буквально в тексте Евангелия от Луки. Хотя можно было бы назвать, конечно, Вифания, поскольку сестры Марфа и Мария жили именно там. Или, например, когда евангелисты описывают, как Христос, идя с учениками, срывает колосья в субботу, и потом ученики выстерзают классы и едят это зерно, их иудеи обвиняют за то, что они нарушают субботу, то речь идет о том, что это событие было сразу практически после Пасхи, в субботу второпервую, Евангелие от Луки об этом так говорит, после Пасхи. То есть в данном случае ясно, что этим местом, где был после Пасхи уже созревший хлеб сразу, это могла быть только Иудея. Но ни один евангелист об этом не говорит. И вот это, можно сказать, первая загадка, которую предстоит нам попытаться понять. Вот теперь давайте опять прервемся и ответим на вопрос нашего радиослушателя.
Здравия желаю вам, батюшка Георгий.
И вам спасибо.
И всем радиослушателям здоровья и душевного, и телесного.
Пожалуйста.
Батюшка Георгий, вот скажите, правильно ли, вот я люблю читать очень четверо Евангелия, и я уразумел оттуда то, что вот завтра Ильин день, да?
Да.
И Христос нам говорил, когда у него спросили книжники, как же говорят, что Илье должно было прежде прийти.
Угу.
А Иисус ответил, уже пришел. И вы его не узнали. Он имел в виду Иоанна Крестителя. И про Иоанна Крестителя прежде говорила, что это ангел предо мною посланный. И вот я понял из всех четырех Евангелий, что сюда посылают как бы ангелов с каким-то заданием. Вот даже Дева Мария была рождена от Иоакима и Анны. И ее прославляют как Херувим и Серафим. Вот, правильно я это понял? Батюшка, еще скажите, вот Иуда Искариотский на Тайной Вечерии, он приобщился к плоти и крови Христовой через хлеб и вино. И вот я не могу нигде в Писании, в Четвероевангелии найти ответа, где в Святом Писании сказано, что когда распяли Иисуса Христа на кресте, а по левую и по правую руку двух разбойников, и говорится, что и причислен был к злодеям. Или вот от некоторых пишут как бы к беззаконникам. А кто это сказал? Вот я искал и в Исаия, и во всех, всю Библию пролистал. У меня такая Библия, что ссылки там как-то трудно разобраться.
Я понял. Если вы вспомните, ну, скажите, вы... пожалуйста. Да, простите, как зовут вас? Ну, ничего. Много вопросов задавал радиослушатель. Итак, по поводу первого, мне кажется, что, конечно, это все-таки ваше заблуждение. В церкви есть устоявшийся термин «ангел во плоти», который относится, конечно, к людям, стяжавшим особую благодать и святость. Вот к таким людям относился Илия Пророк. То, что Господь действительно говорил об Илие Пророке в прошедшем времени, если хотите, или я уже пришел, то это действительно было так. Однажды на вопрос учеников, который был задан еще ими вот во второй год общественного служения, он сказал действительно в прошедшем времени, если хотите, или я уже пришел и так далее. Но этот вопрос задавали, кстати, не фарисеи, а ученики. А вот второе место... Это 17 глава, после преображения Господня, когда ученики спускаются с Господом с горы, то Христос им опять открывает о том, что ему должно пойти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, книжников, быть убитым в третий день, воскреснуть. Слова идут в контексте, что он Мессия, он уже пришел. Ученики опять в недоумении спрашивают его, а как же ведь Илия должен прийти? И тут Христос уже отвечает, с одной стороны, в будущем времени, а с другой уже в прошедшем. Он говорит, да, действительно, Илия должен прийти, это будущее время, а дальше, но если хотите, он уже пришел. И опять идет ссылка на Иоанна Крестителя. Но в данном случае здесь можно о чем рассуждать? О том, что для ветхозаветного Иудея эпохи Христа Спасителя учение о двойном пришествии Господа, ну, практически, можно сказать, не существовало. Хотя пророки его отчасти разработали, но оно практически выветрилось у них. И они ждали такого великого царя славы, особенным образом облагодетельствованного, облагодатствованного от Бога. Но речь шла об одном пришествии, и поэтому у учеников... Господа возникает вопрос, ну если ты Мессия, то твой приход должен был предварить Илия. И вот здесь Спаситель очень внятно, можно сказать, проводит учение о двух своих пришествиях. Одно предваряется Иоанном Крестителем, образом его был действительно Илия Пророк, который носил верблюжью кожу и пояс на чреслах своих, и тоже проводил много времени в пустыне. С другой стороны, это тот, кто должен прийти. Второй вопрос по поводу, причастился ли Иуда. В свое время, насколько я помню, я здесь как-то рассуждал. И скажу сразу, что Священное Писание нам четверо Евангелий не дает внятного вопроса. Ответа, простите, на этот вопрос. Потому что евангелист Иоанн вообще не говорит ничего об установлении таинства Евхаристии, хотя описывает Тайную Вечерю. Евангелисты Матфей и Марк, согласно их повествованию, получается, что Иуда, косвенно получается, вышел с вечери до того, как было установлено таинство Евхаристии, а вот Евангелие от Луки однозначно практически свидетельствует о том, что Иуда причастился, а потом уже вышел с вечери. Но здесь мы должны, пожалуй, принимать точку зрения нашего церковного общепринимаемого предания, которое выражено очень четко и точно в службе Великого Четверга. А в этой службе мы неоднократно слышим о том, что Иуда причастился, а потом уже вышел на предательство, поскольку в него вошел дьявол. И, наконец, третий вопрос. Вопрос о том, что Господь к злодеям причтен. Вы сказали, что просмотрели пророков, но я понимаю, конечно, что это сложный труд и требует огромного внимания. Но я вам подскажу, что 53-я глава, книга пророка Исаии, и где-то в районе 10-12 стихов, насколько я помню, проверьте, вот там, по-моему, может быть, чуть пораньше, это так называемое пророчество о рабе Ягве, мессианское место и ветхозаветных иудеев, вот там как раз речь идет о том, что он злодеем причтен. И дальше упоминается о гробе Господа, в который никто не был никогда положен. Итак, вернемся к нашей беседе, к беседе о синоптической проблеме. Итак, первую составляющую этой проблемы мы обозначили. Почему все три евангелиста говорят нам о галилейском служении, не упоминая абсолютно никто из них троих, ни Матфей, ни Марк, ни Лука, о том, как проходило общественное служение Иисуса Христа в Иудее и тем более в Иерусалиме. Вторая составляющая или вторая загадка – это так называемая общность плана. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что у читателя, и я думаю, я тут не голословен, поскольку все мы хорошо знаем четверо Евангелия и первых три Евангелия, у читателя складывается впечатление, что первых три евангелиста работали по одному заданному им плану, плану описания событий. Иногда, конечно, они переставляются местами, но в принципе, об одних и тех же чудесах и делах Господа, и беседах Христа мы с вами находим повествование в первых трех Евангелиях. Вот вопрос-то он не праздный, поскольку мы знаем, что согласно Евангелию от Иоанна были и другие очень важные чудеса, которые Христос совершал в Галилее. Ну вот, например, брак в Кане Галилейской, кто не знает об этом событии, благодаря Евангелию от Иоанна. И понятно, что чудо из ряда вон выходящее, особое чудо по своей символике. Как могли евангелисты первых трое его проглядеть или пренебречь им? Или, например, событие исцеления сына Капернаумского царедворца. В данном случае здесь о нем говорит только евангелист Иоанн и не упоминает никто из первых трех. Исследователи взяли и подсчитали схожесть вот в относительной такой пропорции между евангелистами, схожесть или так называемое наличие самобытного материала в каждом из Евангелий. То есть чтобы не повторялись, то есть только то, о чем, например, говорит евангелист Матфей, и этого мы не встретим ни у Марка, ни Луки. И вот оказывается, что в Евангелии от Матфея только 1/6 материала – это то, что принадлежит только Матфею. Все остальное продублировано у Марка, у Луки или у вместе взятых. Евангелие от Марка, оно, в общем-то, самое краткое, здесь нам дает еще более, наверное, такой скромный результат, практически ноль. То есть несколько только выражений, 1 притча, которой больше нет ни у кого, и все. Евангелие от Луки здесь нам даст побольше самобытного материала, примерно 1/4, то есть 25% от всего, о чем Лука сказал, принадлежит только его Евангелию, все остальное продублировано у других. Но если речь идет именно об общественном служении, то и здесь Евангелие от Луки тоже похвастаться не сможет, поскольку очень большую долю вот этого самобытного материала в Евангелии от Луки занимают первых 2 главы. Первая глава посвящена событиям, предшествовавшим Рождеству Христову, а вторая глава – это события, которые последовали, то есть сопровождали непосредственно события Рождества Христова. Это большие достаточно главы. И вот вторая загвоздка, с чем это связано, как это объяснить. И, наконец, третья составляющая синоптической проблемы, или третья загадка, она, пожалуй, самая коварная. Речь идет об общности формы, так называемой. Общность формы, то есть, если мы смотрим в текст, ну, в данном случае мы смотрим в русский, например, перевод, можно посмотреть в славянский, можно посмотреть в греческий подлинник, И мы увидим, что у наших первых трех евангелистов дословных совпадений, причем не по маленьким там слововыражениям, 2-3 слова, а по целым блокам текстов, будут наблюдаться совпадения от и до. Грамматическая связь в грамматическую связь, конструкция в конструкцию, предлог в предлог, союз в союз. Таких мест, совпадающих между первыми тремя евангелистами, насчитывают исследователи не менее 15. И вот, наверное, тут нужно привести пример такой скромный, поскольку на память. Речь идет вот классический пример иллюстрации общности содержания между первыми тремя евангелистами. Это событие исцеления расслабленного, которого четверо в Капернауме приносят и через крышу спускают к ногам Иисуса в доме, где он находится. И вот там дословно пройдет и по 9 главе Евангелия от Матфея, и по 2 главе Евангелия от Марка, и по 5 главе Евангелия от Луки такой текст примерно. «Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Вот это место продублировано у всех одинаково. И вопрос возникает здесь какой? Ну, если бы, допустим, Христос говорил по-гречески, то еще можно было бы объяснить вот такое дословное совпадение у всех. Но Христос говорил по-арамейски, и возможность перевода с арамейского на греческий, она очень многопланова. Тем более мы знаем, что евангелист Лука, он был человеком очень образованным, он тщательно все исследовал. И проблема в чем? В тексте Евангелия от Матфея стоит греческое слово «прощать» в архаичной форме, неупотребляемой практически в то время, когда Матфей писал свое Евангелие. Если Лука писал свой текст после Евангелия от Матфея, то встает вопрос, почему он этот неупотребляемый уже глагол ставит в свой текст. И вот, по сути дела, мы замкнули синоптическую проблему, высветили ее. Итак, первый пункт – это служение в Галилее. Почему на нем останавливаются первых три евангелиста и не говорят нам ничего о служении в Иерусалиме и в Иудее. Вторая – это общность так называемой формы, то есть совпадение по плану и по событиям. И, наконец, третья – общность содержание, то есть буквальные совпадения, как их можно объяснить. Но много я говорю, и, наверное, уже требуется вновь подправить то, о чем мы начали говорить. Мы начали говорить о синоптической проблеме, о том, что она является детищем протестантизма, о том, что она родилась не сама по себе, а после того, как был сделан отход и оставление священного предания церкви. То есть после того, как само по себе понятие богодухновенности евангельских текстов очень сильно ослабло в понимании библеистов, и они стали рассматривать написанные тексты евангелистами как особые, ну что ли, гениальные произведения, но все-таки произведения человеческого гения, а не внушаемые и вдохновляемые на написание Богом Духом Святым. И вопрос, по сути дела, ребром может быть поставлен как? Если первых три евангелиста так сильно совпадают между собой, то не значит ли это, что они не самостоятельны? То есть, ну, допустим, был какой-то первый источник, с которого они взяли и все списали. Тогда мы вместо трех Евангелий будем иметь всего одно. Но, вспоминая слова даже самого Христа о том, что истина свидетельствуется при двух или трех свидетелях, мы получим недостоверную евангельскую историю, поскольку свидетельство будет всего одно. Но за потерей достоверности евангельской истории мы с вами уже поколеблем истинность учения о нашем спасении. То есть поставим под вопрос спасение, а спасены ли мы? Может быть, кто-то придумал только вот один эту идею, а потом дал другим воспользоваться ей, и они написали. Итак, с одной стороны, или потеря самостоятельности, или с другой стороны, и вот она, собственно, синоптическая проблема. Как объяснить, сохраняя самостоятельность всех троих свидетельств, как объяснить то, что они все-таки вот эти три составляющих в себе имеют? Ну и надо сказать, что копья начали ломаться с самого начала того, как была выдвинута синоптическая проблема. И первых две гипотезы, мы их, если можно, вместе рассмотрим, чтобы не тратить время, они апеллировали к тому, что был до того, как наши евангелисты стали писать, существовал какой-то особый первоисточник в церкви. Первоисточник, который сначала назвали устным первоевангелием, затем назвали его письменным первоевангелием. Но здесь я хотел бы оговориться, что вот в нашем сознании, конечно, первоевангелием мы часто готовы назвать именно то священное предание, из которого вытекло четверо Евангелия. Но речь идет не об этом, а о том, что существовал какой-то зафиксированный, сложившийся, систематизированный текст в устном виде, в виде рассказа, в виде какого-то устного катехизиса, или же, допустим, в письменном виде, который послужил прототипом для прочих трех первых Евангелий. И у этих гипотез, конечно, есть как слабые, так и сильные стороны. Ну, понятно, что сильной стороной этих гипотез будет являться то, что они будут объяснять, почему первых три Евангелия так могут между собой совпадать. Но с другой стороны, принятие возможным вот этих гипотез будет связано с тем, что будет поставлен под вопрос очень важный тезис, который однажды выдвинул апостол Павел в одном из своих посланий, сказав, что церковь есть столб и утверждение истины. Что я имею в виду? Я имею в виду историю формирования канона. Дело в том, что канон церкви, священный канон церкви, в который включены и наши четыре Евангелия, это незыблемая константа. Но, более того, этот канон формировался на протяжении 2,5 веков. Тот, кто знаком с историей формирования канона, знает, как церковь кропотливо, тщательно, бережно, многократно, перестраховываясь, отбирала книги, подлинно апостольские, подлинно богодухновенные, для того, чтобы их включить в этот священный каталог. И если мы допустим существование, ну, допустим, вот этого так называемого письменного первоевангелия, то окажется, что церковь все книги включила в канон Нового Завета, а самый главный свой источник своего вероучения, вот это первое Евангелие, забыла, проглядела, пропустила. Вот тут, пожалуй, конечно, с этим мы согласиться не можем, и это слабая сторона вот этих гипотез письменного первого Евангелия. Прервемся немножко на вопрос.
Алло.
Да, слушаем вас.
Батюшка Георгий.
Да.
Разъясните, пожалуйста, вот дураку мне, вот слова Христову, Христос нам сказал, что мы на небе пребываем как ангелы, где не женятся и замуж не выходят. Он ответил так, вот когда ему задавали вопрос, там помните, по какому поводу, да? Когда
помню,
было
помню.
У одной семь.
Помню.
Может,
помню,
да.
Помню.
А второй вопрос, вот, и в Ветхом Завете я читал, и в Новом, что вот я посылаю ангела пред тобою.
Да.
Вот как это понимать-то? Ведь все-таки, мне кажется, вот оттуда посылают ангелов-то сюда, и они одеваются в человеческие одежды, воплощаются. Вот и Сын
да.
человеческий,
угу.
и Господа Бога нашего, угу. Отца.
Александр, вот по поводу первого вашего вопроса, конечно, тут очень важен контекст. Контекст какой? То, что в Великий Вторник ко Христу подходит Саддукеи, искушая его, с целью уловить, и ставит вопрос, вот гипотетически возможный, у одной женщины было 7 мужей, ну, согласно закону Левирата или свойства, если муж умирал бездетным, ее за себя должен был взять ближайший родственник. Чаще всего это был брат. И вот так семь братьев взяли ее за себя, но ни от кого не родился ребенок. И вопрос, чья она будет там, в паке бытии? Вот на это Христос им отвечает, что, задавая этот вопрос, вы свидетельствуете об одном. Вы не знаете ни силы Божьей, ни Писания. Вот сила Божия заключается в чем здесь? В том, что Господь своим всемогуществом в состоянии сделать так, что люди будут пребывать как ангелы Божии на небесах. То есть не иметь необходимости, нужды и потребности в бракообщении. Вот в этом сила Божия. Не знают Писания, почему? Потому что и там сам Христос, помните, приводит, какой текст Ветхого Завета, связанный с явлением в неопалимой купине Моисею, Бога Ягве, когда Бог открывается ему, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог, заметьте, говорит не в прошедшем времени, я был Богом Авраама, Исаака и Иакова, а я сейчас, на тот момент, когда он является Моисею, через 400 лет после всего происшедшего. То есть в данном случае, если Бог именует себя в настоящее время Богом Авраама, Исаака и Иакова, значит, они живы. У Бога живы все. В чем была попытка уловить Иисуса? Понятно, что это не просто так вот, ну что ли, развенчать его в глазах людей. Нет, это было направлено исключительно на то, чтобы, развенчав в глазах людей его как Мессию, ведь он вошел уже в Иерусалим как царь священный, и народ ловит каждое слово, которое исходит из уст Господа. Вот развенчав, доказав, что он никакой не Мессия, они тотчас смогут его уничтожить руками этих же людей. И коварство или искусительность вопроса, а искушение это ловушка всегда, заключается в чем? Какая возможность ответа дается Христу на поставленный вопрос? Итак, Христос может сказать, или она будет женой всех, но тогда он признает так называемое многомужество, полиандрия, которая была вопиющим нарушением Ветхого Завета. Мессия, который пришел закон не нарушить, а исполнить, не может ни в коем случае этого сделать. Итак, или такая возможность дается, или же сказать «я не знаю». Но сказав «не знаю», тотчас Христос, по сути дела, выразит сомнение в возможности воскресения. Воскресение из мертвых, тем самым оскорбив религиозные чувства верующих. И такая возможность Христу, в общем-то, никак не представляется возможной. Но Господь, Божия премудрость, находит третью возможность ответа и отвечает вот так. А по поводу «вот я посылаю ангела пред тобою», речь идет о чем? Конечно, ангелы посылаются, но, Александр, первый вопрос, вот в первой серии ваших вопросов, которые вы задавали, речь идет именно о предтече или о Илье. И нам пытаться здесь даже предположить, что это какие-то воплотившиеся ангелы, конечно, это будет огромная ересь. Нет, мы утверждаем, что это люди, которые стяжали особую благодать. Спасибо. И еще один вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Георгий. С праздниками вас. И Галина. Вас.
Спасибо, Галина.
Простите меня, ради Бога, за вопрос. Такой для меня он очень запутанный. Угу. Вот я сколько раз перечитываю Евангелие от Луки и от Матфея, сопоставляю события. Да. У меня не получается, что... Ну, простите за слово, у меня не получается, что волхвы были в Вифлееме. Ведь сказано, на 40-й день... Мария, Иисус, Иисус, младенец и Иосиф вернулись в дом свой, в Назарет.
Да.
Значит, 40 дней они уже, 40 дней младенца, они уже были в Назарете. А волхвы еще не были, потому что волхвы после посещения младенца отправились другим путем, но это ладно, пусть там они, мы не знаем, куда отправились, когда.
Да.
А вот Иосиф-то же, ему было видение отправиться в Египет, и он тут же взял младенца после волхов, как я понимаю, и отправился в Египет. И вот где же получается, что волхвы попадали в Вифлеем? Мне кажется, да, еще вот такое можно там сказать, что когда волхвы пришли к царю, к Ироду, он говорит, что младенец родился в Вифлееме.
Да.
Но не сказано, что они пошли в Вифлеем, а только сказано, что они пошли, и их вела звезда.
Ну, да.
И она остановилась над домом, где был младенец.
Ну, да.
И вот все считают, что в Вифлееме, а я вот никак не могу понять. Простите меня, ради Бога.
Ну, это вы очень внимательно читаете текст. И слава Богу, что вы этой проблемой задались, потому что это, я вам честно скажу, неразрешенная проблема хронологическая, неразрешенная. О чем здесь идет речь? Действительно, евангелист Лука в начале своего Евангелия заявляет, что он по тщательному исследованию по порядку описывает все то учение, в котором досточтимый Феофил был наставлен. И здесь мы, соответственно, понимаем, что евангелист Лука отвечает за хронологическую последовательность. Но у Луки действительно получается по второй главе то, что после того, как Дева Мария с Иосифом приходит в Иерусалимский храм на 40-й день, чтобы посвятить первенца Богу, чтобы принести совершить те обряды, которые было положено, то есть это жертва всесожжения, жертва за грех, которую приносила родившая мать за младенца мужского пола, первенца в 40-й день, за девочку 80-й и так далее. После этого действительно сказано в Евангелии от Луки, что, совершив все положенное, они отправились в Назарет. И тогда ради решения вот этой проблемы, согласования Луки с Матфеем, многие идут на что? На то, чтобы сказать, что волхвы, значит, могли в Вифлееме поклониться, но до того, как Христос был принесен в Иерусалимский храм для посвящения Богу. То есть, можно предположить, что это было, ну, допустим, на 20-й день, на 10-й день, на 30-й день, ну, до 40-го. И надо сказать, что наше общепринимаемое, ну, допустим, иконографическое предание, которое часто изображает вокруг яслей волхвов, изображает, допустим, пастырей, оно для нас иногда провокационно действует. Нам кажется, что пастыри с волхвами вообще вместе пришли и поклонились. Ну, или там чуть попозже подъехали на лошадках волхвы, чтобы Христу поклониться. Но проблема серьезная здесь тогда возникает какая? Если мы допустим, что волхвы поклоняются Христу до его принесения в Иерусалимский храм, представьте, и тотчас вынуждены будут действительно уходить другой стороной, а Иосиф бежать в Египет, бежать, то есть не идти немедля, а идти, мы не получим Иерусалимского храма, принесения туда. Более того, если даже мы допустим, что волхвы поклонились перед принесением Иисуса в Иерусалимский храм и ушли страной, Иосиф немножко помедлил, дождался 40-го дня, посвятил первенца Богу, а потом побежал в Египет, то нестыковка будет связана вот с чем. Ведь в то время, когда волхвы отошли, и Ирод почувствовал себя спеянным, он начал искать со страшной силой вот этого младенца. Где он? Во что бы то ни стало, чтобы уничтожить его. И представьте, в то время, когда люди Ирода рыщут по всей, наверное, не только Иудее, но по всей Палестине, Иосиф приходит с Девой Марией, с младенцем в храм Иерусалимский, и Симеон, богоприимец, во всеуслышание тогда говорит, вот он, Мессия. И Анна пророчество велим глазом вопиет, объявляя, что он нашелся. То есть, это же огромная угроза для младенца. Более того, внимательные исследователи говорят, волхвы принесли в виде даров младенцу золото. Что это значит? Это значит, что после поклонения волхов у святого семейства средства для существования были. Но когда мы читаем по Евангелию от Луки, что Дева Мария за жертву всесожжения, жертву за грех, приносит двух птенцов голубиных, которым бедным позволялось приносить, хотя жертва всесожжения подразумевала принесение однолетнего агнца или козленка, то тут мы можем сказать, если волхвы уже поклонились, и у святого семейства есть деньги, Дева Мария должна была бы принести, конечно, во всесожжение агнца, и она бы это сделала обязательно. То есть в данном случае мы здесь не можем никак примириться с тем, что волхвы поклонились до принесения в храм. Тогда вот, и вот дальше вот эта проблема неразрешимая. Тогда почему евангелист Лука не упоминает о бегстве в Египет и пребывании там в течение какого-то, ну, достаточного по продолжительности времени святого семейства. Обычно ставят от года до чуть ли не 4 лет могло там пребывать святое семейство. Но срок все равно относительно небольшой, поскольку Иосиф получает повеление ангела как в Египет бежать с младенцем, так и возвратиться с младенцем. То есть Иисус еще младенец, когда из Египта возвращается. И вот объяснение, пожалуй, здесь можно найти только одно. Евангелист Лука в начале своего Евангелия, заявляя то, что он по тщательным исследованиям по порядку все описывает досточтимому Феофилу, имеет в виду, в первую очередь, общественное служение, то есть то, что кардинальным образом повлияло на наше спасение. Он это обещает дать Феофилу. А то, что в принципе является событиями, напрямую не выходящими на общественное служение Христа, то есть предваряющие все это, здесь евангелист Лука находит для себя возможным опустить вот этот важный момент из жизни Христа. В принципе, евангелист Лука достаточно часто, как ни странно, это делает. Например, вы не найдете у евангелиста Луки повествования о том, что Христос идет по воде. Нет этого события, хотя мы, конечно, понимаем, что это событие было. Мы не найдем, допустим, у евангелиста Луки, например, такого события, как проклятие бесплодной смоковницы, хотя и Матфей, и Марк об этом скажут. С чем это связано? Вы не найдете в Евангелии от Луки, опять парадоксально, ничего абсолютно, а в подробностях повествования о том, как был усекнут Иоанн Креститель. Об этом говорят только Матфей и Марк, а Лука только упоминает, что Ирод убил крестителя. Все. То есть в данном случае, пожалуй, так можно эту проблему решить. Еще один вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С прошедшим праздником вас поздравляю.
Взаимно, спасибо.
С Ефима Саровского и завтрашнего праздником. Вот вы сказали, благословительный вопрос.
Да, представьтесь.
А Евгений Мимаев. Да. Вопрос следующий. Вот вы только что сказали, что в Ветхом Завете было запрещено многоженство. Правильно я вас понял?
Много мужества.
Много мужества?
Да.
А много женства было, да?
Да.
Тогда извините, я не так понял, слово сказали иностранное, я не совсем понял. Извините.
Ничего, Евгений. Спасибо. Итак, на вопрос ответили, или еще есть вопрос? Все. Пойдем дальше, если вы позволите, радиослушатели. Вот возвращаемся к нашей теме «Синаптическая проблема». Я говорил вам об основных составляющих этой проблемы и начал говорить о первых двух гипотезах, которые пытались ее объяснить. И в данном случае эти гипотезы устного и письменного первого Евангелия, как я сказал, имеют как сильные, так и слабые стороны. Сильные – то, что они объясняют схожесть. Слабые не проходят именно по тому, что мы знаем о церкви. Или, например, не проходят по тому, что мы знаем об апостоле Павле. А что мы знаем об апостоле Павле? Мы знаем о том, что апостол Павел был призван к апостольскому служению после Святой Пятидесятницы. Что этот апостол не был в таком натуральном смысле слова, самовидцем Господа, как были прочие апостолы. Но он был избран в апостолов языков. И, соответственно, конечно, он, как никто другой, мы понимаем, нуждался в научении того, что ему предстояло благовествовать. Однако, что мы видим у самого апостола Павла в его посланиях? Если бы существовал какой-то зафиксированный рассказ, катехизис своего рода, а древние, как мы знаем, очень хорошо умели заучивать тексты наизусть, то это, безусловно, отразилось бы, например, в его посланиях. То есть находились бы целые блоки, совпадающие этого заученного текста. Или в проповедях, допустим, апостола Павла, который мы имеем в книге Деяний. Но сам апостол Павел в послании к Галатам, в первой главе, в самом начале, говорит о том, что его Евангелие не человеческое, что получил он от самого Иисуса Христа. То есть человеками он научаем не был. И в данном случае это тоже есть своего рода свидетельство о том, что никакого первого Евангелия не существовало. Опять вопрос, пожалуйста.
Батюшка, можно вот уточняющий момент, да. Если вы сказали, что там действительно получается, что не сходится по времени, значит, да, вот по поводу волхов, значит, угу. Они приходили уже к большему ребенку, поэтому ведь Ирод детей от 2 лет и меньше, да, он ведь не маленьких совсем, это первое, значит, они могли быть, и привела звезда им, объяснимая, и не совсем Вифлеема там, где они были, может быть такое или нет, это вопрос, и читали бы где-нибудь, и если можете, посоветуйте, что прочитать, это действительно очень интересно, спасибо. И вопрос мой, по 23 главе Матфея, Евангелия от Матфея, вот обычно говорят, цитируют не точно, и говорят, что вы не называете отцами, нет, а вы не называете себя отцами, не называете учителями и наставниками. А там ведь не так сказано. Сказано, а вы не называетесь учителями, вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. И отцом себе не называйте.
Да.
То есть уже получается, что одна форма возвратная, а другая...
А в чем? Вопрос в чем?
Вопрос в том, ведь это, в этом есть разница, вот почему? Не называйтесь учителями и не называйте никого на земле... И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками. То есть почему вот эта разница и связана ли с тем, что все-таки Господь обращается к апостолам? И значит, это кому относится вот это его предупреждение к священникам? Вот можете, вот вы человек, конечно, образованный, могли бы объяснить?
Ну, спасибо. Конечно, вопрос такой, да, достаточно абстрактный и мутный, но попытаемся. Значит, первое по поводу звезды волхвов. Да, действительно, мы должны сказать о том, что какой-то диапазон времени, по всей вероятности, от 40-го дня до того момента, как поклонились волхвы, должен был пройти. Сколько времени прошло, мы не знаем. Но иногда исследователи полагают, что до года, от Рождества до поклонения волхов, такой промежуток времени должен был пройти. Что мы можем сказать по поводу вот того, что святое семейство все-таки возвратилось обратно в Вифлеем после принесения в Иерусалимский храм? Дело в том, что Иосиф с Марией, они понимали, что Вифлеем – это город, где не только должен родиться Мессия, но и место, откуда он должен выйти на общественное служение. Именно так учили иудеи эпохи Христа Спасителя. О том, что Мессия придет из Вифлеема. Не только родится, но и выйдет на общественное служение. Тем более был рядом Иерусалимский храм, который отчасти своим богослужением прообразовывал Христа. И это было очень понятно, наверное, Иосифу и Деве Марии. Но даже, посмотрите, после Египта, когда святое семейство бежит, то есть возвращается в землю Израилеву, у Иосифа намерение вернуться опять в Вифлеем. И только тот факт, который он узнает, что Архилай правит в Иудее, убоялся туда идти, но туда хотел идти. Убоялся туда идти и пошел в город, называемый Назарет. Так вот, относительно вот такого времени, вот что можно сказать, по поводу того, что это было в Вифлееме, но это однозначно следует из текста по Евангелию от Матфея, потому что Ирод очень четко передает волхвам то, что согласно свидетельству первосвященников и книжников, в Вифлееме рождается Христос. И звезда указывает именно в Вифлееме место, где Христос рождается. Но вопрос, почему от 2 лет и ниже Ирод избивает младенцев, он связан не с той возможностью, что Христос мог вырасти до 2 лет. Нет, посмотрите в текст, там очень четко сказано, что Ирод выведывает у волхвов время появления звезды. По всей вероятности, для Ирода появление вот этой звезды, ради которой они приходят в Иудею, появление этой звезды – это возможность, свидетельство о возможности того, что Мессия уже родился. И к тому как раз моменту, когда волхвы приходят. То есть в любой вот промежуток этого диапазона, конечно, мог младенец родиться. Относительно 23 главы. Ну, здесь, знаете, тут, честно сказать, вот мне сейчас сложно на этот вопрос ответить, потому что он, ну, потребует такой, как сказать, подготовительного, наверное, такого вот слова. Но я на него, конечно, все-таки постараюсь ответить. Ответить в каком смысле? Ведь Христос учит своих апостолов в первую очередь о чем? О спасении. В лице апостолов учит весь человеческий род спасению, в том числе и священников, мирян, кого угодно. Но эти слова относятся именно и в первую очередь как к тому, кто имеет, желает, хочет наследовать спасение. И вот в контексте этого учения о спасении отцом, учителем, наставником, в данном случае у нас может быть только один Господь. Больше никто нас спасению научить не может. И дать нам это спасение не может, поскольку Господь с большой буквы евангелист. Он Евангелие, Он спасение совершил. Это очень важно помнить нам, часто погружающимся в суету мира, часто человеку угодничаем, мы часто лицемерим, но очень четко сказано, отец у нас один, учитель у нас один, наставник у нас один. В этом смысле древние уже церковные толкователи по этому поводу писали, а как же наши родители, допустим, и отвечали, ну, по-моему, Климент Александрийский в Строматах своих об этом пишет. По-моему, говорит он о том, что родителей почитай за орудие божественного промысла. В этом смысле он отец, но с маленькой буквы, а с большой, конечно, только один. Опять вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
А у меня такой вопрос. Вот я как православный христианин считаю, что у нас на земле церковь одна есть, православная церковь, да? А вот, например, читаю на сайте, там, ну, там, например, там, отдел внешних церковных связей, там, ну, например, такая ссылка какая-нибудь, раз там, православные встретились там с представителем католической церкви. А как можно признать, что тоже как церковь она. Просто как бы на официальном сайте информация есть какая-то католическая церковь. У нас получается только одна церковь.
Я тоже так считаю. Церковь одна православная. Но это не значит, что мы больше ни с кем общаться не можем. Это же не значит, что люди, которые существуют вокруг нас, они должны быть обойдены нашим вниманием. Поэтому в данном случае, и поверьте, католики прекрасно понимают, что мы о себе думаем. Мы прекрасно понимаем, что они о себе думают. Но ведь здесь же не может не быть общения. Речь идет, конечно, ни в коем случае не о евхаристическом общении, не о молитвенном общении, но о том, что хотим мы или не хотим, православная церковь, народ Божий, люди, которые живут, имеют составляющую тройную, дух, душа и тело, католики то же самое. Общаться надо. Как без этого не выжить в данном случае нам в этом мире. Поэтому все это вполне, мне кажется, нормально. Да, еще вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Георгий. Спасением Алексей Кириллович. Да. Не могли бы вы с современной точки зрения открыть тайну Вифлеемской звезды? Звезда в нашем понятии это тело очень крупное, но, по крайней мере, имеет порядок параметров такой же, как Солнце, а может даже и крупнее. Это вот первое. И потом второе. Если это говорят, что светильник был в руках ангела, то ангел-то бесплотен, о чем можно говорить. Раскройте, пожалуйста, секрет Вифлеемской звезды. Очень интересно.
Да, у нас получается такая передача, посвященная Рождеству Христову. Предпраздство, как будто сейчас у нас уже, да. Но, Алексей Кириллович, я тут хотел бы что сказать по поводу звезды. Конечно, звезда – это загадка. Конечно, тут мы должны, наверное, вместе с многими богословами сказать, что чуду рождения, исключительному чуду по своей значимости рождения, сопутствовали другие чудеса, в том числе и то, что касается вот этой звезды, которую мы называем Вифлеемская. И у древних уже толкователей, мы находим разные точки зрения на вот, взгляд на эту звезду. Например, такие толкователи, как Ориген, Иустин Мученик, Климент Александрийский, они считали, что речь идет о комете. Василий Великий, святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Ниский полагали, что это действительно новая звезда, как светило, появившееся на небе. Святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феофилакт Болгарский, они считали, что это была невещественная, невидимая, то есть ангельская сила, которая предстала в образе звезды, и в чем-то они были правы, поскольку действительно понять, как звезда над Вифлеемом может указать место и где же Беатрача, по всей вероятности, это могла сделать только ангельская сила. Но, наверное, будет небезынтересен тот факт, что в середине 17-го столетия, по Рождеству Христову, было явление, которое мы называем парад звезд, когда в одну орбиту выстроились Марс, Сатурн и Юпитер, и при этом появилась необыкновенная звезда невиданной величины, на что сразу обратил внимание. Ну, понятно, все обратили внимание. Кеплер, задумавшись, не было ли нечто подобное вот тогда, когда Христос родился. Он действительно провел определенный расчет, действительно получил где-то близко к Рождеству Христову похожее событие. Это, конечно, не значит, что так было на самом деле. Это значит, что Господь часто ускользает от наших умов и от наших рук, свидетельствуя нам об одном, чтобы мы о своем спасении больше пеклись, а не углублялись в такие дремучие дебри, связанные с проблемой звезд или еще чего-то. Ну вот, дорогие радиослушатели, подходит к концу наш прямой эфир, и я вынужден призвать вас, давайте вместе, соборне, помолимся о рабах Божьих, о здравии схиархимандрита Илия, тяжело болящего архимандрита Кирилла, тяжело болящего протоиерея Алексия, болящего протоиерея Олега, Андрея, Ирины, Александры, болящей Тамары, Дионисии, Виталия, Ксении, Иулии с очадами, отрока Кирилла, младенца Никита, младенца Георгия, болящего Ирея Алексии, болящего Александра, Ирины, тяжело болящей Иулии, Валентины, Сергия, болящей Татьяны, от роковицы Александра, Екатерины, Людмилы, болящей Анны, Татьяны со сродниками. Помолимся о упокоении протоиерея Николая, протоиерея Михаила, архимандрита Даниила, схимонаха Михаила, иродиакона Алексия, убиенного Евгения, новоприставленного Сергия, Владимира, вечная память. Всего доброго, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.